Здравствуйте, дорогие телезрители! Как и прежде, начнем нашу с вами христианско-просветительскую телепрограмму выступлением отца Георгия Кочеткова на одной из своих открытых миссионерских встреч.
Сама Библия изначально на каком языке писалась?
Ветхий Завет в целом на древнееврейском. Там есть маленькие фрагменты, которые существуют только по-гречески. Они входят в так называемые второканонические книги. Новый Завет был написан на греческом целиком.
Но, как я понимаю, с древнееврейского все равно Библия так или иначе переводится на разные языки. И дух-то, наверное, все-таки от этого, как я теперь понимаю, не теряется. Важно все-таки еще как написать на современном языке для того, чтобы дух не потерялся. Идет работа по тому, чтобы богослужение как можно большем количестве церквей было на современном языке, для того, чтобы молодежь могла тоже побольше прийти, чтобы их не отпугивало. Это, понимаете, мой вопрос, да?
Это одна из острейших современных проблем. Я уверен, что мы очень близки к тому времени, когда начнется официально богослужение на русском языке. Оно вообще официально в нашей церкви началось ровно 100 лет назад. Официально. В 1913 году. По благословению одного из поволжских епископов. И еще до революции, короче говоря, еще до всего. Это было очень рискованно, не было переводов хороших. Были только фрагменты переводов. И были священники, которые жизнь свою положили на то, чтобы переводить богослужение на русский. В частности, отец Феофан Адаменко в Нижнем Новгороде, отец Обоймов и так далее. И их всех уничтожил НКВД. В первую очередь их расстреливали, потому что советской власти это было опасно, чтобы люди, и не только молодежь, все, начинали понимать богослужение. А я вам должен сказать, это нужно не только молодежи. Это даже если бы собрались одни профессиональные филологи, ведь были же эксперименты соответствующие, дали одной доктору филологических наук, причем слависту, какой-то текст, который постоянно звучит в церкви, который все знают наизусть, она не смогла перевести. Дали перевести один какой-то эрмоз Надежде Яковлевне Мандельштам. Она филолог. Она не смогла перевести. И не потому, что они плохие филологи, а потому, что это другой язык, который надо просто специально изучать, и надо смотреть оригинал. Много таких текстов, которые без греческого, я занимался 33 года переводами на русский язык богослужебных текстов, и я точно знаю, что не имея перед собой греческого оригинала, в большом числе случаев мы вообще не можем понять, что там написано. Даже если знать все конструкции с церковно-славянской, знать всю лексику, все такое. Понимаете? И, конечно, сейчас, когда люди требуют уважения к себе, они не могут быть просто зрителями, часами стоять и просто смотреть. Ну, один раз можно, ну, два раза, ну, сколько-то можно. А во всех остальных случаях можно только если отключить голову, если отключить свое сознание, тогда можно. А иначе нельзя. Люди начинают задавать вопросы, а из самого богослужения непонятно. Оно непонятно в принципе. Его можно сделать доступным так, чтобы люди в нем полноценно участвовали, они чувствовали себя зрителями в театре. Пусть они там и переживают катарсис и все, что хотите. Понимаете? Можно. Мы тоже это делаем. И почему это сейчас не делать, когда люди ищут Бога, но действительно не всегда могут его найти? И мы не должны быть препятствием для людей. Мы должны быть всячески помощниками в этом пути. Потому что иначе мы не выберемся из того, в чем мы находимся.
Далее отец Дмитрий Вайсбург, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
В прошлый раз мы уже начали разговор о святых, о том, что это люди, которых церковь ставит в пример за какое-то действие или за образ жизни, или за образ смерти, и что с их прославлением и почитанием есть некоторые проблемы. Вот как складывалось почитание святых? знаете, в разные времена по-разному. В древней церкви такой проблемы не было, там все было совершенно естественно. Вот как и во все времена, христиане обращались друг к другу с просьбой помолиться о какой-то своей проблеме. Вот помолись за меня, у меня такая-то проблема. Причем, поскольку христиане верят в то, что со смертью жизнь не заканчивается, а продолжается в Царстве Небесном, то, естественно, они продолжали обращаться к людям, особенно к старшим, к людям, которых они считают более достойными, чем себя, продолжали обращаться и после их смерти. И нередко такие молитвы оказывались весьма плодотворными. И по мере того, как они давали свои плоды, к почитанию данного святого присоединялись новые и новые люди. Сначала этого человека почитал кто-то один и обращался к нему с молитвами. Потом присоединялись другие, потом, так сказать, это воспринимала целая церковная община или даже поместная церковь. И постепенно складывалось общецерковное почитание данного святого. Все происходило совершенно естественно, никто этим процессом не управлял. Естественно, на первом месте общецерковное почитание сложилось Богородицы, потом апостолов, потом многих мучеников, исповедников, ну и так далее. Но вот в средние века ситуация изменилась. Тут церковь уже стала не таким вот свободным сообществом христиан, а стала частью Византийской империи и восприняла многие черты государственного аппарата, и тогда решили, что вот такое вот свободное и никак не управляемое почитание святых, что это не очень хорошо, что надо их как-то систематизировать, тем более, что их стало к тому времени уже довольно много. И стали решать, вот, кто из святых действительно достоин почитания, а кто нет. Поначалу это решали соборы. Потом стал решать синод, то есть такой мини-собор, но постоянно действующий. И вот критериев в средние века получилось два. Ведь как проверить, действительно ли этот человек достоин или нет? Та община, в которой он жил, так сказать, его почитает и говорит, что все замечательно. А остальные о нем просто ничего не знают. А способов проверять информацию в то время просто не знали. Поэтому решили, что критериев должно быть два. Во-первых, это чудотворение. Совершаются ли по молитвам данного святого какие-то чудеса? И если есть об этом достаточно убедительные свидетельства, то значит да. И второй критерий – это нетленность мощей. Если раскопали останки этого человека, и они оказались нетленными, то, значит, он достоин почитания. Ну, как вы понимаете, все это к тому, насколько действительно жизнь или поступки, так сказать, данного человека являются достойными подражания, все это имеет весьма опосредованное отношение. Поэтому, к сожалению, у нас в святцах немало святых, которые попали туда просто по недоразумению. Вот. Но самое главное, что еще больше людей, которые по недоразумению туда не попали, хотя вполне достойны были бы этого.
Православный миссионер Украины отец Виктор Верязкин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Пандемии были часто в истории. И поэтому там какой-нибудь Альбер Камю там может написать роман «Чума» и прочее. И есть исторические хроники и все прочее. И в итоге есть такая старинная легенда, что один крестьянин ехал на базар в Константинополь Византийской империи. Вот. Ну и старушка по дороге говорит: «Подвези меня». Он остановился, помог ей, она села на телегу и поехала с ним. Он присмотрелся, она какая-то странная. Вот. Оказалось, что она в каком-то капюшоне, там, в накидке. Вот он присмотрелся, посмотрел, оказалось, что это смерть. Ну, он подумал, ты кто такая? Она говорит, я холера. Так холера тебя забери, что ты тут делаешь, и что ты ко мне пристала? Она говорит, я еду с заданием в Константинополь. А что за задание у тебя такое? Говорит, да надо мне убить 5 человек с помощью болезни. Он говорит, так это же и остальные могут пострадать. Она говорит, нет, там четко все по промыслу делается, 5 человек. Вот. А он говорит, так это же другие же заразятся. Она говорит, нет, все, я тебе обещаю, точно. Вот довези меня до Константинополя, я убью только 5 человек. Он отобрал у ней ножик, с которым она тоже ехала. Она говорит, только попробуй. Вот если умрет больше 5 человек, говорит, я тебя потом найду и этим же ножом тебя прирежу. Умерло 105 человек тогда от холеры в Константинополе. И он там на рынке ее потом отыскал, догнал и говорит, ты что ж, негодяйка, ты ж слово не исполнила свое. Ты ж обещала убить 5 человек, а умерло 105. Она говорит, я выдержала слово. Я четко выдержала, я выполнила свое задание. Я убила 5 человек только. А остальные 100, те, говорит, тех убил страх. Они сами умерли от страха. Вы знаете, еще один очень важный вопрос. Оказывается, психологическая подоплека, социальная обстановка, наши собственные страхи. Почему у нас и в псалмах, и в молитвах говорится, убоявшись страха, иди же не без страх. И оказывается, этот страх порождает потом все, и тревогу, и тревожность, и психические состояния, и в итоге последствия, которые из этого возникают и порождаются. Поэтому, оказывается, Библия – это универсальный учебник не только божественного откровения, а и всех остальных вопросов. И наше несовершенство, в том числе от того, что мы иногда пользуемся несовершенным переводом Библии и несовершенно его изучаем, и несовершенно его знаем. И в итоге у нас много несовершенного случается в нашей жизни, и в наших болезнях, и во всем остальном. Слова «не бойся» записаны в Библии 365 раз. Это вот уже интересный вопрос. Христос ученикам часто говорил, не бойтесь, чего вы усомнились, маловерные, я же с вами, вы со мной, не бойтесь. Но и через это Бог приучал нас к тому, что вообще-то надо надеяться, меньше бояться и иметь другую пропорцию соотношения этих состояний. И не случайно потом какой-нибудь Иоанн Павел II мог приехать в Польшу и сказать Леху Валенсе, не бойтесь большевиков, не бойтесь Москвы, и Польшу освободите тогда. Меньше страхов, и все будет гораздо лучше. Ну, приписывают, что Иоанн Павел II часто повторял такие слова, не бойтесь. А потом Любомир Гузар тоже напоминал нам, он говорит, на самом-то деле надо иметь надежду, надо иметь веру, надо иметь любовь, и тогда будет меньше страха, больше любви, больше надежды и меньше болезней даже, и так далее, и так далее. Потому что такая пропорция соотношения веры, надежды и любви и страха, она создает иммунитет в организме, определенный, устойчивость, меньше тревоги, больше надежды, больше веры, больше любви. И потому что опять, Библия это говорит, самый страшный-то вирус – это вирус греха. А вирус греха, он в то же время состоит от чего? От незнания, от несоблюдения, от неверности, от слабости, от несовершенства. Вот. И самая хорошая вакцина, и самый сильный иммунитет – это, оказывается, тоже вера, Христос, любовь, надежда, искупительная кровь Иисуса Христа омывает все грехи и в итоге может даже исцелять. И я думаю, что, конечно, мир больной, мир несовершенный, трудно остаться здоровым в больном мире, трудно стремиться к совершенству в мире несовершенном, но задача такая, магистральная, цель такая перед нами стоит и должна стоять. Слово «надежда» подсчитано в Библии, применяется более 125 раз. Тоже интересный момент. Потому что количественный показатель понятий, он тоже показывает общую мировоззренческую основу и пропорцию соотношения. Мы уже с вами говорили, я еще раз повторю. Знаменитый психиатр Виктор Франкл, когда попал в концлагерь фашистский, он не мог остановиться со своим исследовательским интеллектом. И он наблюдал и изучал людей и говорит, вроде крепкие, высокие, мускулистые, сильные, как-то ослабевали, в уныние впадали, умирали, не выживали. А люди вроде тщедушные, хилые, выживали. Я стал исследовать, опрашивать, сопоставлять. Оказалось, те говорят, сильные, мускулистые, говорят, а ради чего упираться? Меня никто не ждет на свободе, у меня нету ни семьи, ни любви, ни надежды, ни цели. Вот. А другие говорили, нет, у меня там есть, кто меня ждет, у меня есть цель, у меня есть задача, у меня есть надежда, и я поэтому кровь из носу, но я буду упираться и буду жить. И те выжили. И он сказал, что надо внести в перечень заболеваний, внимание, ноогенный невроз. Ум – это ноос. И оказывается, ноогенный невроз – это тот невроз, который возник у тебя же в мыслях, у тебя же в разуме. Ты цели не видишь, смысла не видишь, рационального содержания не видишь и нервничаешь от этого. Вот и все основание для этого. И у тебя и нервы заболели, и ты, у тебя родился внутри невроз, ноогенный невроз, рожденный в твоем собственном разуме. Есть методология исцеления от этого – логотерапия. Терапия логосом, Виктор Франкл. То, с чего мы с вами начинали, вначале был логос, вначале было слово разумное, вначале был замысел, идея, цель высшая, смысл. И это тебя исцеляет, когда у тебя есть цель и смысл, оказывается. И вот они те выжили.
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева небольшим отрывком рассуждений о проблеме интерпретации первых глав Библии.
Сирийская культура, древнесирийская, она очень по укладу жизни своему, по этике своего мышления, очень близка к библейской. Вот, скажем, преподобный Ефрем размышляет, когда Господь создал мир? Дату, пожалуйста. В какой день недели? Вот это ощущение было преподобного Ефрема. Вот заметьте, потрясающий буквализм его понимания библейского текста. И вдруг совершенно иное мышление на страницах того же автора, посвященных рассказу о грехопадении. Но прежде чем изложить его толкование этого сюжета, надо попробовать понять самого Ефрема Сирина. Для этого надо понять, как он молился. Не в смысле, какие молитвы читал у себя в келье, а просто представить себе богослужение этой поры. Сегодня православные христиане в храме стоят на месте. У католиков того хуже, все сидят. А в древнем богослужении христианском христиане ходили по храму. Была пространственная динамика в нашем богослужении. Начиналась служба с того, что христиане собираются в притворе храма. Притвор – это символ Ветхого Завета. И вот поэтому литургия начиналась в притворе. Притворы были большие, не так, как сегодня узкий тамбур. А притворы были большие. И в этом притворе пелось начало литургии. До сих пор у нас литургия начинается с псалмов. Песнопение Ветхого Завета. Благослови, душа моя Господа, хвали, душа моя Господа. Потом здесь же лежала на аналое Евангелие, новозаветная книга. Священник и диакон берут Евангелие после чтения псалмов. И под пение заповедей блаженств новозаветная проповедь, входит в центральную часть храма. Центральная часть храма, трапеза, это символ Нового Завета, а алтарь – символ вечного будущего Царства Божия. Значит, вот отсюда так называемый «малый вход». Термин у нас остался в литургике, а смысл потерялся. Мы называем «пора на малый вход совершить». На самом деле это выход. Батюшка и диакон выходят с алтаря, делают круг, возвращаются к престолу. А во времена Ефрема Сирина это все совершенно буквально так и происходило. Это был малый вход из притвора в центральную часть. В центре храма стоял жертвенник. Сегодня это столик, который стоит слева от престола в алтаре, а раньше он стоял в центре. Большой стол, похожий на канунник. Вот сегодня люди, приходя в храм, накануне за помин столик стоит и приносит там печенюшки, хлебушек, там сахар, еще что-то. И вот люди приносят в храм вот нечто и кладут на жертвенник. Но на жертвенник надо класть то, что нужно в богослужении. А в литургии нужен хлеб и вино. Сегодня люди покупают эти продукты где-то в магазинах. А в Сирии или Греции в древние времена крестьяне сами все это делали. У каждого свое домашнее вино, как в Грузии сегодня, у каждого свой хлебушек. И вот приносят эти дары люди в храм. Опять, как у нас все изменилось. Слово «просфора» знают православные люди ведь? Слово «просфора» означает «приношение». То есть просфоры люди приносили в храм из дома раньше. А сегодня мы, напротив, просфоры из храма забираем. Так вот, люди приносят свой хлебушек и свое вино. Дальше всем понятное правило. Для жертвы Богу нужно отобрать лучшее. Лучший хлебушек заметен более-менее издалека. Самый пышный, белый, без дырочек каких-то там и так далее. Да? Взяли лучший хлебушек, с ним будем служить. А с вином? Как лучше вино опознать? Тут, я полагаю, наступала золотая пора в служении диакона. Ну а теперь самое интересное. Когда люди приносили эти свои дары к жертвеннику в древности, при этом они просили помянуть себя и своих близких, за которых приносят эту жертву. То есть вот кладет, бабушка сама подходит, скажем, к жертвеннику, кладет хлебушек, кувшинчик с вином ставит, говорит: батюшка, это там за мою дочку Марью, там внука Илью и так далее. Отсюда в нашей литургии до сих пор, после чтения Евангелия, огромное количество иктиний, прошений о здравии, о упокоении, это такое нагромождение целое, их много-много, чтение записок и так далее. Значит, вошли под заповеди блаженств, прочитали Евангелие, и прихожане собираются верные, дают свои записки, дары и так далее.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Как относиться христианам к античному наследию? С самого начала, даже среди отцов-апологетов, мы видим самые разные ответы на этот вопрос. Вспомним мощный вопль Тертуллиана: «Что общего между Афинами и Иерусалимом?» Причем Тертуллиан не был ретроградом или обскурантом, любителем невежества. А вторая позиция, как вы помните, в частности, это то, что говорил мученик Иустин Философ, что всякий смысл в мире от Бога. В античной философии много мудрости, а значит, она от Всевышнего. Но это я упрощенно, своими словами излагаю. В рассматриваемый нами византийский период XIII-XIV веков в целом античное наследие изучалось повсеместно, хотя при этом считалось достаточно опасным. Монашество, конечно, враждебно относилось к классической культуре. Но это и понятно, среди этой категории во все времена, вплоть до дней нынешних, были редкие единицы великих подвижников и богословов, а общая масса невежественных мракобесов. Но, слава Богу, с другой стороны, вы помните, от отцов каппадокийцев, в частности, от Василия Великого, шла довольно мощная традиция, согласно которой утверждалось, что классическое образование христиан весьма желательно. В частности, можно вспомнить трактат того же Василия Великого о пользе для юношества изучения античных авторов. Тут же патриарх Фотий, человек блестяще антично образованный. Недаром его главный труд, наименованный «Библиотекой», это описание книг Александрийской библиотеки. О ней мы уже говорили с вами. А это собрание греческой мудрости. Да, всегда были и есть среди христиан и противники, и сторонники античного наследия. Но особой вражды, противостояний, битв по этому поводу не наблюдалось. Людей, которые принимали античную философию, историки условно назвали гуманистами. Кстати, в описании более поздней эпохи Возрождения мы часто видим выражение «гуманисты эпохи Возрождения». А что подразумевалось по словам «возрождение»? Обращение к ценностям античным, к культуре античной. Ну, вернемся на землю, так сказать. Византийское культурно-религиозное высокомерие, снобизм иссякали по слишком объективным причинам. Грекам никто не запрещал считать Запад варварским и незаслуживающим внимания. Но при этом небольшое латинское войско легко захватывает огромный город с колоссальной крепостью и высокопрофессиональным военным гарнизоном. Это тот факт, которую невозможно оставить в стороне. Более того, уже в XII веке мы видим на Западе развитие университетского образования, расцвет схоластики. Так что уже тогда такое восточное самодовольство сделалось совсем неуместным. А тут еще соседство ислама. И, как мы уже говорили, от Великой Империи довольно быстро остались рожки до ножки. Ислам постепенно откусывал кусочки от империи, и в конце концов от нее остались только Константинополь и окрестности. А значит, Запад, на который раньше плевали, оказался некоторой надеждой до окончательного падения Константинополя в середине 15-го. Надо сказать, что, по крайней мере, с XII века византийская интеллигенция стала убеждаться в плохом знании Запада. Ну вот хотя бы тот факт, что философия Аристотеля на Запад проходила не через греков, а через арабов. Арабо-латинские переводы его трудов. Уже в XI веке на Западе узнали Аристотеля. И на это же время попадает расцвет схоластики. А ведь главный смысл схоластики – образование. Наука – учиться. Это не только систематизация знаний, это еще и школа. И многие стали ценить школу, в том числе и интеллигенция Востока. Однако эта, в общем, положительная тенденция оказалась некоторые основы для дальнейшего расхождения между Востоком и Западом. Потому что люди, которые получали образование на Западе, и люди, которые получали образование на Востоке, стали с трудом понимать друг друга. С большим трудом. Остановимся давайте с вами на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!